эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Беларуская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком находится у Москве, где протягивает перамовы с Урадом России об нафтовом балансе на 2013 год. Белорусский урад просит у России в наступном годе поставить 23 миллионы тонн нафты. Нафтовые перамовы идут с кастричника. У середине листопада Семашко заявлял об домовленности что до поставок 23 миллионов тонн. Перамовы ускладняются скандалом с растворальниками. Негативные реакции Москвы на масштабный безмытовый реэкспорт с территории Беларуси российских нафтопродуктов. Россия потребует от уладу Беларуси выплатить страты своего бюджета у померы 1,5 миллиарда долларов. Минулая пятница Александр Лукашенко заявлял про достигнутую домовленность у поставцы наступного года 23 миллионов нафты. Однако позднее эта Лукашенкова заява не подтвердилась.
У экспертизе свободы передача на тему, чи можно ожыццявіць модернизацию административными методами. Премьер-министр Михаил Мясникович у середу на селекторной нараде заявил, что до 1 студеня на каждом предприятии повинен быть подрихтованы план модернизации. Насколько слушная сама идея? Чи махчима модернизация экономики по команде ураду? Где взять ресурсы для ее ожыццявления? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Змитер Круг и профессор Борис Жаліба. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы поздней сегодня. У пятницу у Менском областном суде на процессе над былым первым наместником старшини Менского горвыканкаму Игорем Васильевым прогучали сведчанні человека, який написал заяву у Комитет державной безпеки относно Васильева и под контролем спецслужбов передал первому наместнику старшини Менгорвыканкаму 250 тысяч долларов. За процессом над Игорем Васильевым сочить Олег Грузделович.
28 снежня у суде допытали сведку Василя Ананьева, який 6 липня 2012 года передал, як свержая следство, хабар былому першому наместнику старшини Менгарвыканкаму Игору Васильеву. Кто такий Василь Ананьев и як он оказался посередником помеж высокопоставленным чиновником и чешскими бизнесовцами, які избирались побудовать под Менском завод по перепрацовуцы смеття. Сведку каля 50 годов, и он працевал ведущим специалистом по идеологии приватного предприятия СМУ-200, зарегистрировал у червені. Василь Ананьев у суд прийшов у супроводженні двух супрацовників у цивільним. Свідка знаходиться під хатнім арештом, бо проходить по справі, не зв'язаній з справою Васильєва. Говорка йде про вимагальництво 50 тисяч доларів нібито у вигляді хабару супрацовнику КДБ. Василь Ананьев заявив суду, що хотів допомогти підманути махлярами жінчині, а його самого підманули. Цікава околичність. Василя Ананьева по цій справі затримали у початку червня 2012 року. І вже 11 червня у СІЗА КДБ і он написав заяву на ім'я старшини КДБ Вадима Зайцева, що ведає про намір Ігоря Васильєва взяти хабар поміром 500 тисяч доларів і готовий допомогти викрити злочинцю. «Ті тиснули на вас, каб ви написали таку заяву», – розпитувала суддя Ляхнович свідку Ананьева. Той відказав, що це його ініціатива, продиктована кривдою, що йому, сумленному чоловіку, доведеться сидіти у тюрмі, а некоторі чиновники беруть великий хабар. Яким чином Ананьев оказався у посередниках? Його недавній сябр, бізнесовця Сергій Татун, що живе у Чехії, мав побудувати під Менськом завод по спалюванні сміття по новій американській технології, але мав фінансові і організаційні проблеми. Агульний знайомий Ананьева і Татуна, некий Сметанин, сказав на сумісній зустрічі в готелі «Білорусь», що ведає першого намісника старшині Менгарвиконкаму Ігоря Васильєва, який допоможе заключити домову з чеською фірмою «Екоклін Енерджі АЕС». Але нібито потребує за це 500 тисяч доларів хабару. На зустрічі з Васильєвим у мерії той написав на паперці 500 тисяч доларів і продемонстрував паперу присутнім, сказав свідка. Працівники чеської фірми по волі Василя Ананьева були обурені, але у виніку погодилися. Контактували чехи з Васильєвим про свідку Ананьева. По волі свідки далі Васильєв шмат разів нагадував про свою умову і потребував грошей. Коли домова була підписана у весну 2011 року.
Після підписання сумного договору Василь подошел ко мне и сказал, когда я получу свою. Мы один были. Сергей стоял в этом гараже. Но Василий по-моему, со мной больше разговаривал, потому что Сметанин сказал, вот мой приятель, он живет здесь в Минске, поэтому разговоры постоянно были со мной.
Все это учреждение по воде Светки Василий погодился отримать первую половину хабру – 250 тысяч доляров наявными. Это было 6 липня. Василий небыто приспешивал, бо 7-го разбирался отпочинок. Ананьев пришел у Менгарова конкам о 7.30 раницы. На им была видео и гукозаписывальная аппаратура, передаденная ему КДБ. Светка зашел разом с Васильевым у егоный кабинет, где чиновник показал шафу, куды треба поставить дипломат с грошима, и запытал, ти не покинь он и сам дипломат, а не только гроши. Перед сыходом Ананьева Васильев сказал, что готовы далее содействовать чехам. При этом поводу Ананьева Игорь Васильев боялся, что за им сочат, и примал заходы перестероги. Светка расповел про наступные обставины.
После этого разговора я, естественно, оставил ему дипломат. Там еще человек зашел, ну, наверное, работник райисполкома, начал говорить о каком-то кладбище. А, кстати, когда я сидел, начал разговаривать, там, начал еще о деньгах говорить. И он включил, я не знаю, как это правильно называется, там, глушитель, чтобы, ну, записи не было. И даже когда человек зашел, вот этот, ну, посторонний человек зашел в кабинет, он даже у меня выключал. И так глушил, как это работало. Потом я попрощался и вышел. Сдал аппаратуру, составлялся протокол.
Процесс над былым першим намесником старшинем Менгарвыканкаму протягнется 29 снежня.
Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
У пятницу на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с директоркой телеканалу «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы. Запись отказов директорки «Белсату» у нашем субботнем вечеровом эфире и, натурально, отказы директорки «Белсату» вы можете читать у весь час, у любой час на сайте «Свобода.орг». Кого вы лечите человеком 2012 года у Беларуси? Такое пытание этими днями мы задаем читачам, слухачам «Свободы», а так само наши корреспонденты пытаются про это у ведомых особов Беларуси. Владимир Глот.
Былы политвязень, депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Андрей Климов называет человеком года правооборонцу Олеся Беляцкого.
Он достойно переносит те испытания, которые на его долю выпали, благодаря тому, что его кандидатура была номинирована на Нобелевскую премию мира. Честно говоря, он вернул нас, белорусов, в общество цивилизованных стран. То есть нас признают как страну, где люди борются за свои права, люди не опускают руки, чему это стремятся, и вообще у нас есть какие-то символы. У нас просто есть такие, как Беляцкий, и это здорово.
Для активиста громадянской кампании «Говори правду» былого политвязня Михася Пашкевича «Человек года» Наста Положанка.
На мой погляд, она такая, ну, не лепшая история года. Ну, и лепшая в плане романтики, наверное, лепшая в плане того кахания, которое нам несе. И последующая, конечно, на самом деле, измагается за Диму. Тайная вина, которая осталась пару дней тому, по их шлюп в Городинской тюрьме, для меня, думаю, стала таким вот слепшим результатом года. Человек просто, как жонка декабриста, которая бьется, за свои дела. Ну да, Наста Положанка, Настечка моя венчавание, я лечу, что ты на самом деле человек года.
Былый политвязень, представник информационно-осветного центра «Платформа» Микита Лиховит лишит, что человек года у Беларуси сёлета не одна особа, а несколько.
Мне кажется, что это звание достоин экс-кандидат президента Николай Статкевич, который сейчас находится в Могилевской тюрьме. Но также на эту роль, мне кажется, ее не стоит сужать до одной личности. Дмитрий Дашкевич, который сейчас в Гродненской тюрьме. Также Васькович Евгений, который сейчас тоже находится в Могилевской тюрьме. Мне кажется, все эти люди достойны этого звания. За этот год они не дали нам оснований усомниться в том, что они достойны своей родины. Мне кажется, что это самое лучшее подтверждение моих слов.
Политвязень, со старшиня Аргкомитета в справе створения партии Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец скажет, что наилепший кандидат на этот гоноровый титул – Змитер Дашкевич.
Керовник молодого фронта, который весь этот год провел у турмах, не глядя на те издеки, те тяжкости, с которыми он сутыкался каждый день, и он выстоял. Мы видим переписку, он был надзвучай у бадёрым стане духу, и он давал всем приклад мужности, всем белорусам, которые на свободе. И он змагался, насколько мог. За той час, пока он был у турме «Молодый фронт», что так само свечит про его здольность и талент, дейничал. Мы, нареште, зусим недавно, пару дней тому, пришла известка про то, что он женился с нафтошкой положанкой. Долго домагались, весь этот год они чекали, и нарешті, а дякую Богу, эта подея отбылась. Так что человек года, Дашкевич.
Референт митрополита Менска и Слуцка, загадчик юридичної служби Білоруської православної церкви Андрей Олешко сказав Свободі наступне.
Мабуть, такі питання лепі вирішать плебісцитом, скажем так. Нехай люди виказуються. Ну, то есть кількість людей, яка виказалася за ту чи іншу персону.
У протяг этой темы наше опытание на городенских улицах. Люди говорят, кого яны лічат человеком 2012 года у Беларуси.
Ну, спортсмены, вы знаете, наверное, скорее всего, нашу пловчиху Герасименю, да, которая действительно, ну и, наверное, нашего паралимпийца, который пловец, который, не помню фамилию, но он действительно, да, с Бобруйска хлопец, который так довольно так прославил нашу страну в этом виде спорта.
Ну, лично для меня человеком года является известная спортсменка Дарья Домрачева, потому что, ну, я слежу за ее вообще спортивной деятельностью и, соответственно, ее достижения и в Австрии. И на втором кубке этапа просто колоссальный, я считаю.
Азаренко, Виктория теннисистка. Больше некого тут назвать. Что? Ну, это кого я знаю, кого более так рекламировали.
Мне подается человек года, это Олесь Беляцкий, а люди года, это люди, супрацовники центру солидарность и супрацовники весны Олеся Беляцкого, это люди года. Потому что эти люди робят самое потребное, да помогают реально диссидентам на Беларуси.
Нет таких людей.
Александра Григорьевича нашел. Но он мне нравится просто. Хороший лидер. Как раз для нашего государства. Нужен хороший пастух. Все он сделал для нас. Все возможность. Но для нашего стада нужен такой пастух.
Ну, Иван Тихон, потому что человек старался. Медали тут запороли его, так сказать. Мне кажется, человек достоин.
Там, ну, наверное, президент нашей страны, потому что он везде наводит порядок. Куда бы ни коснулся, без его участия ничего не происходит. А порядок должен быть в стране.
Что это добро, или без его участия ничего не происходит?
Нет, это не добро. Потому что руководитель каждого предприятия должен наводить порядок сам.
У нас, к сожалению, кроме одного политика никого нема.
Может, за оппозиционных, которые
осуждены? Нет, оппозиционных никого нет. Честно говоря, у них было время 17 лет назад, когда они могли что-то показать. За столько лет ничего не проявить, то это они того и достойны, какому они сейчас вместе находятся. Были политики в 90-х годах, то сейчас нема.
Голосы на городенских улицах. С вами Радио Свобода, темы дня. Белорусская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком находится у Москве, где протягивает перамовы с Урадом России об нафтовом балансе на наступный год. Александр Лукашенко зробил шерох призначения, у приватности призначил новых керовников менских автомобильного и тракторного заводов. США не ведут гандлю вокруг белорусских политвязней. Про это заявил новый часовый поверенный в справах США в Белоруссии Итан Голдридж. У Национальном мастацким музее в пятницу отбылась презентация календара на 2013 год, шедевры белорусских мастаков с коллекции Национального мастацкого музея Беларуси. Сёлета ў жніўні інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч выйграў суд у мясцовага дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Разгляд справы выклікаў шырокі розгалас у асяроддзі інвалідаў і прымусіў дарожнікаў пачаць рэканструкцыю пешаходных пераходаў. Аднак прысуджанай маральнай кампенсацыі інвалід не атрымаў дасюль. Андрей Белагубаў.
Бабруйский суд признал дорожников виноватыми у тем, что яны не пристосовали пешеходный переход для потребов людей с обмешаванными махчимостями, на яким Мацкевич перекулился на воску и травмовал себе. Отсудженная у дорожников 2 миллиона рублей компенсации моральной шкоды позовник сбирался отдать жаншине, так само инвалиду-вазочнику для узведения пандусу с яе балькону. Ти выканул свое обяцание, господар Мацкевич, признае, что не.
Бабруйская дорожная
информационное предприятие. До сих пор еще не перевела деньги, которые суд присудил выплатить за моральный ущерб и за размещение судебных расходов.
Сергей Мацкевич устремливается от того, как называть причину, по якой отсудженные у жнивні гроши до гэтуль яму не переведены на банковский рахунок. Тлумачит гэта тым, что не треба цвялить дорожников, мовля, все ровно гроши вернуть из индексацией. Высветить причину у самих дорожников так само не удалось. У приемной пораяли потелефоновать юристам предприемства. Тыеш на телефонывание не отказывали. На суде представник отказчика признал, что пешеходный переход, по яким збирался перейти Мацкевич, сапраўды был с порушениями нормов для перехода инвалидов. Разом с тем, он заявил, что здарэнне отбылось не на самим переходе, а у месцы, призначенным для съезду техничных транспортных сродков. Поводины инвалида юрист дорожников назвал грубо неосторожными и вину за здарэнне усклал на его ж. Поводле Сергея Мацкевича, после суду у Бабруйску дорожники провели обследование пешеходных переходов в центре города, и некоторые из них были перероблены. У гарвыканкаме отбылись нарады по вырашению пытаний, связанных с безбарьерным осяроддем. А типа побольшало инвалидов на бабруйских улицах после такой працы, пытаю господара Мацкевича.
В Бабруйске более 600 человек колясочников. Около 10 человек, которые непосредственно выходят на улицу самостоятельно, которые чем-то занимаются. Остальные сидят дома. И если решить полностью всю безбарьерную среду положительно, не факт, что они выйдут на улицу. Вопрос, как его заинтересовать, чтобы человек мог найти себя в обществе. Когда приезжаешь в какой-то маленький немецкий городок, такое впечатление, что ты среди инвалидов. Это не говорит о том, что их там много. Это говорит о том, что они там живут как люди.
На походе инвалиды-возочники, кажет Сергей Мацкевич, сустракают звычайно там, где проводят амаль усё свое житё – дома. Некоторые готовы выбраться в новогоднюю ночь у город на елку.
Погодных условиях. Хоть в настоящее время, я смотрю, немножко потаяло. Мочимость такая есть. Конечно же, если будет снег сильно идти, конечно, тут мочимости мало будет, не только для колясочка.
Зазначая Сергей Мацкевич. Сам он собирается сустроить Новый год у семьи. Сергей Мацкевич – инвалид первой группы. 23 года у Васку. У его пошкодженный хребет. Он активист Белорусской ассоциации инвалидов-возочников. У хати не сядить. Усім, чем может, помогая инвалидам, які такой активностью не вылучают.
З Бабруйску Андрей Белагубаў.
Дзе купіць сшытак? Сшытак. Ці перакладаць казкі Пушкіна на беларускую мову? Хадзіць у школу ці вучыцца дома? На гэтыя і іншыя пытанні мы адказвалі цэлы год. Чатыры дзясяткі беларускіх сем'яў, бацькоў і дзяцей былі гасцямі Радыё Свабода. Самае важнае і самае цікавае у новым і апошнім выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько пазней сёння. Гомельскі гарвыканкам на патрабаванне грамадскіх арганізацыяў не руйнаваць у горадзе найлепшых узораў драўлянага дойлідства згаджаецца зрабіць толькі іх фотафіксацыю і замеры і захаваць паасобныя элементы драўлянага дэкору. Алесь Дашчынскі.
У лісце да актывістаў моладзевай краязнаўчай суполкі Талака і мясцовага таварыства беларускай мовы першы намеснік старшыні гарвыканкаму Анатоль Чысцік паведамляе, што гарадскія ўлады не бачаць неабходнасці ў захаванні драўляных будынкаў, аднак такі падыход неабыякавых гараджанаў не задавальняе. Гаворыць намесніца кіраўніка гомельскай Талакі Марыся Тульжанкова.
Отказ ни про что, на самом деле. С самого первого момента мы просили, захавайте домы. Нам кажут, мы не можем заховать за их ветхости, але мы пропоновываем сделать докладную фотофиксацию, заховать элементы у декора у городских музеев. Мы приходим в городский музей, запытываем, вот вы заховали? Нам кажут, заходчик музея нет, потому что мы не были попередены. Мы пишем туда зворот у гарвыканкам, чему вы не попередили? И тут нам приходит отказ про то, что небыто было решение об заховании, что музей обязали заховать. И небыто это элементы уже захованы у музея, але с других улиц. Но это смешно.
У музеі гісторыі гораду ёсць разбяное аздабленне вакна з вуліцы Палескай, а пра фотафіксацыю дамоў з Валатаўской і нібыта захаваныя элементы драўлянага дэкору тут нічога не ведаюць.
Не ў нас. До нас они ещё не дашлі. Спрасіце таму, каму он апісывал, вам скажуць, каму ім перадалі.
Сябры таварыства беларускай мовы спадара Лесь здзіўлены цяперашнім стаўленнем гарадскіх уладаў да помнікаў драўлянай архітэктуры Гомеля, якія вызначалі аблічча горада на пачатку 20-га стагоддзя.
беларускія ўлады яны прызнаюць, што яны маюць каштоўнасць гэтыя дамы. Але на сённяшні дзень яны гавораць, што за іх захаванне немагчыма па фінансавых прычынах. Выйсце яны адно знайшлі, гэта толькі сфатаграфаваць гэтыя будынкі і замеры правесці. Калі мы ўсё зруйнуем і потым будзем восстанавливаць па фотаздымках, гэта неразумна, на мой погляд. Пакуль ёсць магчымасць яшчэ захаваць, патрэбна захоўваць тое, што ёсць, а не проста фіксаваць.
За апошні час у Гомелі не стала многіх каштоўных дамоў па вуліцах Барыкіна, Пляханава, Парыжскай камуны. Драўляныя дамы ідуць пад знос і на вуліцы Валатаўской. У прыватнасці зруйнаваны нядаўна з падмуркам дом нумар 23, які нават гарадскія архітэктары прызнавалі помнікам драўлянага дойлідства. Бульдозары ў шчыльную наблізіліся да дома нумар 17. І гэта не гледзячы на лістападаўскае папярэджанне гарвыканкаму з боку Міністэрства культуры пра тое, што паводле закону драўляныя дамы да вызначэння іх статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці падлягаюць ахове. Менавіта такое папярэджанне было даслана ў гомельскі гарвыканкам з міністэрства 27 лістапада. Няпэўным выглядае пакуль і лёс дому нумар 22 на процілеглым баку Валатаўской. Ягоны гаспадар былы будаўнік Барыс Марголін, засмучаны лёсам узораў драўлянага дойлідства.
Все, хто этого не понимают, што гэта історія наша, што её надо сохранять, ну, мне просто жалко. Историческое наследие сохранить. Может быть, заменить несколько венков. Есть способы и просто нарастить эти венцы, если это требуется. Ну, по-хозяйски надо отдать людям, заинтересованным.
Да патрабавання захаваць нашчадкам драўляны Гомель з ініцыятывы моладзевай краязнаўчай суполкі «Талака» і мясцовага таварыства беларускай мовы далучыліся каля двух дзясяткаў грамадскіх арганізацый гораду. Яны выступаюць за стварэнне музею драўлянага дойлідства пад адкрытым небам, які не заменіць ніякія фотафіксацыі і замеры.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік.
Змитер, Насточка, дороженькие мои, сердечно венчую вас со шлюбом. Ваша любовь вытормала такие выпробования, что многим хапило бы не на одно житё. И ваша отданность праве воротования белорусского народа с кабалы и от гнета диктатора, приклад вашего кахания, да помогая уже идти нам, уже усталым белорусам. Коли наша земля нарожает таких чудовных, пригожих людей, то ніякое зло не зможе нас перемогчи. Счастья вам, шмат чудовных деток и воли, родненькие мои. Живи, Беларусь. Татьяна, Менск.
Наш менский номер 266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. А зараз пра беларускую мову ў 2012 годзе. Агляд стратаў і набыткаў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У мінулым годзе шмат гаварылі і пісалі пра ініцыятыву Менскага метрапалітэну аб напісанні назваў станцый у метро беларускай лацінкай. Да чэмпіянату свету па хакеі беларускім будзе афармленне і чыгуначнага вакзалу ў Берасці. Аднак гэта сталася вынікам намаганняў таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, гаворыць намесніца старшыні Алена Анісім.
З чыгункай у нас перш за ўсё ішло змаганне за тое, каб у брэсцкім, напрыклад, вакзале прысутнічала беларуская мова, бо была вялікая пагроза, што пры рэканструкцыі інфармацыі на беларускай мове там не будзе. У выніку нашага ўмяшання нам удалося гэты працэс спыніць, і на брэсцкім вакзале будзе аформлена шыльда на беларускай мове вялікімі літарамі, таксама на часткова на рускай і на англійскай. Канешне, мы не можам пахваліцца тым, што беларуская мова цалкам штосьці набыла. Весь час нам даводзіцца змагацца. У 2012 годзе выйшлі правілы дарожнага руху на беларускай мове. Таксама з'явіўся дыск трэніровачны, якім можна карыстацца пры навучанні у аўташколах. Грамадскасць прычынілася да таго, што выйшла вельмі многа кніг на беларускай мове.
Пратэсныя ініцыятывы грамадскасці вымусілі транспартнае агенцтва «Мінсктранс» адмяніць сваё рашэнне аб пераводзе на расійскую мову праязных квіткоў у грамадскім транспарце сталіцы. З лютага квіткі зноў будуць друкавацца па-беларуску. З гэтай ды іншых нагодаў грамадскі актывіст Гені Клойка дайшоў да кіраўніцтва Мінтрансу, а таксама да іншых установаў з патрабаваннем паважлівага стаўлення да роднай мовы, але безвынікова, кажа спадар Лойка.
Напісаў заяву
про то, что имел прикрыл упадок, коли контролерка в автобусе мне заявила, что не володает белорусской мовой. То, что я это попередили того, как бы распочинать какие-нибудь судовый процесс. Я такую справу уже робил в одном в окне. Мингорвыконкаму я пошел по прокурорским шляху, а прокурор откидал ненавито до того человека, який порушил этот закон. До генеральной прокуратуры дошел, так и не добился. Больше за то, я еще маю один отказ от директора психиатричного центра дитячего. Так само пишет про то, что у его сопротивление не володает белорусской мовой, со мной не стали говорить по-белорусски, так? Проведите с ними юридичный ликбез про то, что они обязаны володеть белорусской мовой. А он мне кажет, у нас не эдукационная установа, а медицинская.
Так само и в галине эдукации белорусская мова тягом этого года терпела страты. Один из прикладов у Могилеве. У одной на увесь областный центр белорусской классе народной мове научается только одна девчинка. Говорит наместница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич.
Белорусская мова, как мова научания, как мова эдукации, мая страты. Ніяких набытков яна не мае у официальной системе эдукации. Іншая справа, что громадские организации и просто люди зробили вельми шмат для того, как зусім уже мова не знікла с адукацыйнага асяроддзя. Вось апошній приклад складанка Татьяны Мастафоновой Гриневич. Два дыскі кружэлкі, якія яна записала со школьными вершами. Яны будуць добрым дапаможнікам і бацькам, і дзецям, і настаўнікам. І гэта будзе неяк спрыяць, каб і нас знікала наша мова не так хутка.
Адмыслоўцы заяўляюць, што цікавыя ініцыятывы ў выкарыстанні беларускай мовы ўсё часцей з'яўляюцца ў бізнесе і рэкламе. На думку старшыні ТБМ Олега Трусова, агулам беларуская мова атрымала больш здабыткаў, чым стратаў.
Калі ў цэлым, то набыла. А прыклад вельмі просты. Улады выдалі па-расейску паязныя, а адразу прыйшла каля 1000 пратэстаў. І за два дні ступілі назад. І ще б гады 3-4 такога блізка не было. Шыткі з'явіліся нарешце школьныя з патрэтамі наших асветнікаў. Выявы з Карыны яго біяграфіі і Якуба Коласа. Это тоже мы ще гадоў 5 назад добівались. Пошта заваліла беларускамовнымі паштовкамі. То есть сярод народа, асабліва сярод моладзі, павага да мовы выросла за гэты год. Што датычыцца чынавенства, то тут розныя ёсць тэндэнцыі. Я б іх падзяліў 50-50. 50 прыхільнікаў, а 50 якім да лямпачкі, а сярод іх ёсць і ворагі беларушчыны.
Думкі старшыні таварыства беларускай мовы Олега Трусова. Гэта радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушляков. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. ЗША не вядуць гандлю вакол беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіў новы часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч. Паводле яго, палітыку ЗША ў дачыненні да Беларусі падтрымліваюць і рэспубліканская і дэмакратычная партыі ў кангрэсе ЗША. Александр Лукашенко зрабіў у пятніцу шэраг прызначэнняў, у прыватнасці прызначыў новых кіраўнікоў менскіх аўтамабільнага і трактарнага заводаў. У Менскім абласным судзе на працэсе над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігорам Васильевым прагучалі сведчанні чалавека, які напісаў заяву ў КДБ адносна Васильева і пад кантролем спецслужбаў перадаў першаму намесніку старшыні Менгарвыканкаму 250 тысяч даляраў.